интуитивно разрешить это противоречие между тем, что Бог с одной стороны предведает, а с другой стороны не предопределяет, можно, наверное, только одним путем. В сердечных отношениях и в молитвенных отношениях с Богом понять, что в общем Господь не просто так пришел и распялся и воскрес, а все это сотворено для человечества. То есть общий вектор на самом деле направлен на спасение, и общий вектор для человека достаточно радостен. Однако существует немало людей, которые будут стараться уйти от Бога и выбирают тьму. Поэтому я бы сказал, что если бы не было этого противоречия, можно было бы сказать так. Вот некий старец лет 20 назад приехал с Афона и сказал, и при этом по лицу его текли слезы. «Братья, я думаю, спасутся все». Подобная вещь не является прогнозом. Она сказана от любви, как пожелание. То есть, в конце концов, есть огромная надежда, что каждый ищущий Бога и искренно кающийся спасение обретет. А больше здесь ничего говорить и не надо. Что касается пророчеств Нострадамуса и прочих вещей, то здесь действует тот же спекулятивный механизм, какой действует у простой гадалки. Гадалки, я сказал простые, они на самом деле совсем не простые, но среди них есть очень талантливые люди, и вовсе не обязательно это шарлатаны. Чаще всего люди действительно одаренные, и вопрос стоит только лишь о том, какого рода и какого источника этот дар, и что этот дар несет. Этот дар магический, он заранее, как сама гадалка, я сейчас говорю, самый простой механизм, его можно переносить и на случай с Нострадамусом, и с любыми другими людьми такого плана, экстрасенсами и так далее, и так далее. Человек, который идет к гадалке, и сама гадалка заранее исходят из того нехристианского предположения, что судьба человека уже написана, что она уже есть. И достаточно только научиться заглянуть. Значит, вопрос о том, что научиться заглянуть и правильно ли заглядывать, это вопрос третий. Самое главное, это уже осознание того, что линия единственная и уже заранее написанная. Подобный подход вопиюще различается с христианством, где говорится о том, что от человеческой воли многое зависит. Здесь нет, человек как бы уже заранее на это запрограммирован. И если действительно, когда ему гадалка говорит, что завтра у него дорога дальняя и казенный дом, это у него действительно может произойти. Но не потому, что она ему это накаркала или сглазила, а скорее всего потому, что у него действительно была такая опасность, но он не имел веры в Бога и просто пошел на поводу и по течению. Поэтому даже если сейчас не брать никакую гадалку, то надо иметь в виду, что если у нас не будет воли своей, посвященной Богу и Божественным Духом, обновляемой и усиливаемой воли нашей, то наше безволие приведет к самым несчастным и трагическим последствиям. Это касается и всех алкоголиков, это касается и всех унылых людей, которые... у любого человека, который погружен в какую-то страсть и в какую-то беду. Если он не будет бороться, он, безусловно, его лодочка, по течению уплывет к другим берегам. Путь к Богу всегда есть, гребля против течения. Потому исполняются пророчества ложные. Потому что человек по своей вере делает их истинными. «Бесы веруют и трепещут», — сказал Господь в Евангелии. Особый вид веры. Веры без любви. Предчувствование каких-то знаний. Сейчас этого так много. Например, сейчас можно быть профессором уфологии. академиком уфологических наук. То есть, так сказать, написать диссертацию по летающим тарелкам, и тебя не, значит, не сумасшедший дом ждет, а ждет, так сказать, награды, членство и так далее, и так далее. Или вот, например, очень конкретный случай с Гитлером. Спрашивают, а не является ли Гитлер прямым исполнением пророчества Нострадамуса? Ведь в одном из четверостишей Нострадамуса прямо говорится о германском, значит, вожде, который придет и завоюет там земли на восток, огромную страну на востоке и так далее, и так далее. Не является ли это прямым указанием за несколько веков на, значит, гитлеровскую войну, на гитлеровскую, значит, агрессию? Являлось бы, если бы не было всего того, что я сейчас сказал. Как же объяснить, что это так похоже? Очень просто. Сам Гитлер, когда создавал свою теорию, духовно питался из тех же источников. В своих предшественниках и своих учителях он имел Ницше, Гурджиева, различного рода теософов и мистиков, которые так или иначе подпитывали его гордыню, его тщеславие. И кроме того, при самом Гитлере находились медиумы, которые ему различные вещи внушали. И я не могу про это сказать ничего точно, но наверняка они ему читали Нострадамуса и говорили о том, что ты именно тот, о ком сказано Нострадамус. То есть здесь действует совершенно обратный механизм. Понимаете? Это не пророчество об истинных событиях, а это безвольная подгонка своей жизни под, значит, самый пессимистический вариант событий. Оптимистический у нас вариант только один. Это Царство Небесное и Воскресение Христово. Все вне этого в духовной жизни всегда с пессимизмом связано. Со сглазами, с порчей, с смертью, с болезнями. Все остальное связано только с очень печальными вещами. Пожалуйста.
Ладно, вот это. Все равно кто-то должен был написать. Более того, человек свободен. Но не Сатана написал этот план. Он просто написал его, а там уж пытается всячески там его исполнить.
Мы можем одно сказать. Мы более подробно об этом говорили в прошлый раз. Помните, когда говорили, чего человек не должен прибавлять к своему символу веры? 13-го члена, да. Исповедую всемирное воздействие и запланированное воздействие, заранее расписанное сатаны на человеческий мир. А проще говоря, я сегодня уже все сказал. Есть божественный план спасения человека. И есть безусловный план сатаны, который, могу сказать, что может быть так воспринят. Надежда сатаны в чем? Чем больше людей будет отведено от усвоения плодов победы Христа, тем более сатана будет надеяться на то, что все пророчества о нем не исполнятся. Потому что чем больше людей будет в его власти, ну, апокалиптические пророчества о том, что он будет, значит, в огненном озере, да, исчезнет в огне, или гореть будет в огненном озере. То есть, в общем-то, лишенный всякой, полностью будет проведена черта, сатана лишается всякой возможности над чем-то подпитываться, какой-то энергией жизни, и тогда он просто, в общем-то, переходит в небытие. Вот этого нет ничего. Может быть, это какое-то другое небытие, которое мы не знаем, но нет у него больше никакого материала для того, чтобы существовать и тем более досаждать Богу и досаждать божественному творению. Но видите ли, в чем дело? Понимаете, как проблема-то не в сатане, проблема в человеке. Понимаете? Дело не в том, что нет много счастья человеку от того, что сатана. Так сказать, что будет с сатаной? Посмотрите, в истории церкви было несколько святых, которые в своей дерзновенной любви молились за бесов. Церковь не приняла этого как правило, как чего-то достойного подражания. Хотя сами люди были подвижниками. Потому что это дерзное... То есть, ну из чего это и могла исходить такая мысль? Из того, что они возлюбили Бога паче всего. Возлюбили паче всего творение Божие потом, после Бога. Возлюбили человека, возлюбили мир. Да, в смирении своем глубоком, когда они говорили, что велико увидеть себя хуже всей твари, всего созданного Богом. И вот через стяжание этой любви, возможно, на каком-то этапе они могли просить Бога, да, молить за все его творение. В том числе и за отпавшее, в нашем представлении окончательно отпавшее. Понимаете? То есть это определенная форма дерзновенной молитвы о спасении ада. Поэтому нас не то должно волновать, что будет с сатаной. Нас должно волновать то, что будет с людьми. Это самое главное. Что будут люди, как будем реализовываться мы в будущем. Для чего? Потому что мы человек тем и отличается нормальный, что его не только интересует, не только он сам себя интересует, но интересует в целом значит, то сообщество, в котором он существует. Путь человечества. Этим отличается мыслящий человек. Он осмысливает путь человечества. Куда это все в конце концов идет? Вот в этом смысле можно сказать, что план написан, да? В этом смысле можно сказать. А в конкретных проявлениях, что вот этого человека ждет такое несчастье, нельзя говорить, что план написан. Есть общий план. А в конкретном случае все решается в зависимости от выбора человека. И я на Новом Завете в продолжение высказываний святых отцов говорил такую парадоксальную фразу. Я говорил так, что последний выбор, последнее решение, от которого зависит то, что Бог нас спасает, зависит от человека. Совершает человек последнее решение.
То есть получается, что те люди, которым вот Ванга, предположим, предсказала, что было, не
фатализм. В общем, да. Конечно. Конечно, а они же были материалистами. У них было два пути. Они могли стать либо верующими людьми, либо людьми магически устроенными. Из материализма они ушли в магический, встали на магический путь. Но для христианина вставать на этот путь, для них это пусть ложное, но какое-то движение. Может быть, следующий шаг будет правильный в сторону веры. Но для верующего человека вставать на этот путь совершенно немыслимо. Почему, например, в Ветхом Завете было однозначно сказано «ворожи и не оставляй в живых», а в христианстве мы, конечно, не призываем к этому, но очень строго относимся к тому, что человек ходит к гадалкам, гаданиям, про всяким экстрасенсам и так далее, и так далее. То есть людям, которые связаны именно с магией. Это чрезвычайно опасно. Это чрезвычайно опасно. Однажды мне рассказали такую историю. Ехал человек на машине, ну вы знаете, так сейчас делается. Ему подставились, там разломали чей-то Мерседес, и будто бы, значит, он сам его разломал. Подъехали бандиты и стали требовать с него огромную сумму. По идее, он должен был, вот как это бывает сейчас, ну, купиться на это и выплатить им какую-то сумму или вызвать там милицию. Но в этот раз произошло все совсем по-другому. Вдруг еще на какой-то машине среди этих бандитов, на каком-то, значит, дорогом Мерседесе или джипе подъехала некая инокиня в черном вся. Инокиня была с золотыми перстнями. Она говорила на аскетическом языке с частым вкраплением мата. Эта инокиня повелевала бандитами и говорила о том, что если он присоединится к ним, с него не надо будет никаких брать денег. Пусть он только, значит, придет в церковь, покается и помолится. Да. При этом, значит, для подтверждения она по мобильному телефону вызвала батюшку. Приехал батюшка, И, значит, тоже разговаривал с этим человеком, говоря о том, что ему надо ходить в храм. Она ему сказала, что ты не волнуйся, у нас грандиозные планы, мы вот-вот сейчас поставим нового патриарха, мы вхожи всюду, патриархию и так далее, и так далее. Да, потом, значит, они ему повезли, и, значит, оказывается, у них какой-то по Рублевскому шоссе маленький храм есть свой, который они восстановили, и так далее, и так далее. Вот приехали ко мне об этом спросить. Батюшка, как на это реагировать? Наш, говорит, товарищ вот попал в такую церковную общину. Я сначала так же, как вы, вытаращил глаза, но сегодня я знаю, что, да, действует вот такая секта, которая, значит, никакого отношения к православной церкви не имеет, но при этом какой-то представляет чудовищный симбиоз внешнего православного антуража и вот одной из бригад, которые занимаются вот различного рода рэкетом, в том числе автомобильными вот этими подставлениями, как это сейчас модно. Да, этот человек полностью вошел в их секту, является теперь адептом и проповедником. Как зовут батюшку, я не знаю, и как зовут ее, я не знаю, потому что со мной разговаривали люди, которые смотрели на все это, а не которые вошли в секту. Но люди абсолютно честные, это очень хорошие духовные люди, они совершенно не врут, просто это православные церковные люди, которые приехали ко мне с недоумением, чтобы я постарался им что-то объяснить, как такое может быть. Но один мной любимый покойный протоиерей, отец Александр, говорил, что наша страна есть заповедник всяческих чудес. Поэтому я не удивляюсь ничему, что такого. Но я хочу, чтобы вы были в этом смысле тоже начеку. Чтобы в этом смысле были начеку, что очень много значит, явлений, которые себя выдают за православные. Никто эту инокиню не стриг. Ну, может, какой-то парикмахерская она стрижется, но никто ее, конечно, не постригал. Да, конечно, это самозванцы. Просто у нас сейчас время такое, что можно делать, так сказать, представлять себя. Люди настолько духовно безграмотны, что они не знают. Что они знают, что такое понятие каноническая территория? Или они знают понятие, скажем... Ну, я вам приведу другой пример. Я не знаю. О, я вам расскажу другой случай, чтобы вы поняли насчет того, что настоящий. Хорошо. Я вам расскажу случай, только не спрашивайте меня фамилии, ничего. Я вам расскажу вот такой случай. Значит, приехал из Англии священник от владыки Антония Блюма. Русский человек, ну, прошедший там, значит, школу и посвящение от владыки Антония. Приехал и в одном из московских храмов он, по-моему, 2 года, может быть, год, может, 2, служил в литургии, блестяще проповедовал, совершал и другие таинства, кого-то крестил. Вообще умница, значит, очень грамотно все рассуждал и при каждом случае упоминал имя митрополита Антония. Это не я, потому что я тоже часто употребляю имя митрополита Антония. Да, митрополита Антония как своего духовного учителя. Ну, а у нас, как всегда, мы испытываем пиетет перед людьми, которые приехали из-за границы, да? Поэтому, скажем, в течение этого длительного срока документов у него не спрашивали. А потом, однажды все-таки патриархии захотелось узнать о нем, ну, какие-то просто, там без всякого подвоха, просто хотели узнать, потребовать копию личного дела, чтобы занести, все-таки он уже 2 года служит в штате одной из московской церкви, надо же на него какие-то документы оформлять. И решили послать в Лондон, отправили запрос к владыке Антонии. Владыка Антоний прислал изумленный ответ, в котором сказал, что он такого священника не знает и никогда такого человека не знал. Вот. После чего его уже вызвали в патриархию и в задушевной беседе спросили, кто он такой. Вот. Я не называю его фамилией, потому что, ну, неважно. Вот. И он тогда признался, что он не священник. Что он просто вот самоучка, который получил образование и, значит, ну, служил искренне. Никто его не рукополагал. Он совершал литургии и молился, и совершал таинство без посвящения. Это скандал. Это скандал, и вот он исчез, он куда-то уехал. Все, никто не знает. И третий случай, который вы, наверное, все знаете. Это священник Вячеслав Полосин, который много лет в парламенте, еще советском, потом российском, пламенно защищал православную веру. Очень грамотно говорил о православии. Потом на 3 месяца куда-то исчез. А потом вдруг предстал в образе имама, который принял ислам. Да, и часть также точно пламенно он защищает ислам, хотя он не враждует против христианства, но точно так же пламенно он апологет ислама. У нас время сейчас, дорогие мои, очень интересное. Поэтому держитесь крепко веры православной. Это в ваших интересах. Это в ваших интересах. Никто вас насильно не будет заставлять быть православными. Вот. Это, так сказать, действительно дело вашей души. Просто остается только, ну, сожалеть о том, что происходит. Это явление, которое может быть не самое страшное на свете, но, во всяком случае, говорящее о том, что... Я почему об этих явлениях вспомнил? Потому что сейчас нет такого достаточно четкого контроля и механизма. Поэтому, когда вы, например, приходите, начинаете говорить, вот там я слышал то-то, то-то, а в том храме сказали то-то, то-то, а батюшка там сказал то-то и то-то, скажем, не надо приходить вот как бы проверять, потому что, может быть, там вообще не надо сначала походить в эту общину, понять, что там происходит, и вообще понять, в православной ли церкви принадлежит этот храм и эта община. Прежде чем, скажем, я имею в виду какие-то одиозные высказывания, чтобы потом говорить, что вот в том храме произнесли что-то одиозное. Да. Сейчас надо проверять это все. Нет. С мудростью не надо с подозрением. Еще чего вы будете говорить, что я вас подозрением учу. С мудростью надо подходить. Не надо надеяться только на батюшек. Надо самим тоже думать. Батюшка несет особое посвящение и особую вот, функцию, особое отношение с Богом. Понимаете, особый статус, особое служение у него. Но это не значит, что у него обязательно особое знание. Понимаете? Знание не является нашей прерогативой и нашим, так сказать, только правом. Это для всех. Да.
После явления очень часто мы слышим, что цитата Матроны, когда она говорила, что какую-то женщину, которая в книжке написано, что ты даже будешь там антихрист. Там и говорят, вот как же вот, она же там еще как бы жива, значит, вот скоро антихрист, потому что, я говорю, ну даже сын человеческий. Ну а как же Матрона, она же святая?
Какая Матрона?
Которая московская.
Значит, уже был антихрист. Она, кстати, тульская называется, не московская. А? Уже переименовали, она была тульская. А, это сначала была тульская, да? Мы ее как тульскую упоминаем. Но был там Сталин, был Ленин, чем вам не антихристы? Ведь у антихриста есть прототипы, прообразы. Которые бывают. Ну, конечно, а антихриста нельзя пока что представить в каком-то прямом смысле. Пока есть. А чем, вот я не понимаю, зачем надо ожидать какого-то антихриста, когда вот уже есть реальный, был. Уже есть реальный. Это репетиция, определенная модель. Понимаете, если предупреждает апокалипсис об антихристе, то это то же самое, но в более глобальных масштабах. Отступление, забвение. Понимаете? Вот. Но, конечно, со старицей Матроной, как и с преподобным Серафимом Саровским, часто связывают не только истинные, но и ложные пророчества. Часто опубликуют различного рода ложные пророчества от их имени. Вы знаете, что долгое время не хотели канонизировать Матрону, именно потому, что очень много ходило ложных пророчеств. И только когда нашли действительные основания для ее канонизации, тогда только было это сначала на местночтимом уровне, а потом уже вот было уже на общецерковном прославлении Матроны. Вот. Потому что вещи эти очень сложные, и иногда очень трудно найти ту грань, которая отделяет настоящих святых подвижников от различного рода деревенских, так сказать, вот таких пророков, пророчиц, знахарей и так далее.
Еще по поводу Матроны, то, что все время говорят, вот как же Матрона, она же тоже там что-то читала над водой. Там, что...
Во времена, когда была разбита церковная жизнь, вполне допустимо не только мирянину освящать воду и читать над водой молитвы, но миряне крестили, венчали, отпевали. Понимаете? Вот если это бы женщина делала сейчас бы, когда, так сказать, есть священник, вот сейчас, против, и не имея при этом, конечно, благословения на это. Почему человек святой жизни может молиться и над водой? Почему нет? Смотря о чем он молится. Если он в этой воде говорит, там, пруд, пруд, не пруди, конечно, он не святой человек. Он колдун. А если говорит, прости за мое дерзновение, Господи, что я недостойный, обращаюсь к Тебе и прошу Тебя осветить воду сию во имя Отца и Сына и Святаго Духа, это почему человек нормально все делает? Это и вы можете так сделать.
По благословению можно осветить квартиру?
Не полным освещением. Просто побрызгать. То есть, как молебен, помолитесь, конечно. Что вам для молитвы обязательно, а если нет рядом священника? Вот. Неполным освещением, да. Почему неполным? В чем смысл неполным? Потому что ведь мало осветить квартиру. Необходимо ввести этих людей в жизнь церкви. И присутствие священника во время освящения не делает более насыщенным, значит, как сказать, метры кубические благодати. Понимаете? А дает то, что постепенно люди воцерковляются, приходят к литургии. Чего без священника нельзя совершить, так это литургии. Поэтому, по сути дела, присутствие священника – это напоминание о литургии, как о центре церковной жизни. Можно осветить, побрызгать, да, помолиться, давайте помолимся. Вот. А в серьезных случаях, если дело там не просто верующие люди помолились, а когда там неверующие, что им не надо освещать, надо батюшку пригласить, для того, чтобы он научил их чему-то, призвал к покаянию, призвал бы в церковь, тогда освящение будет иметь смысл. Знаете как, идем на это в тех случаях, если твердо знаем, что наш приход даже в неверующую, ну конечно при желании их, в неверующую семью заложит первый камень к тому, чтобы они постепенно пришли к вере. А то если мы будем просто делить людей верующие, неверующие, мы будем за Бога судить. Нет, если ненавидящие, это другое дело, презирающие, зачем тогда освящать? Вот. Я несколько школ освещал, где директора вместе с учителями, а главврачи вместе с медперсоналом собирались с большинством, и все молились, и все шли. А в двух случаях, когда еще по неопытности раньше я освещал, я осветил школы, где директрисы просили меня осветить ночью, 12 ночи, 10, от 10 до 12, раз 12 ночи, только чтобы никто не видел, и из учителей, и чтобы в районе все спали и никто не видели. И в одной школе мы вообще даже света не зажигали. И ночью со свечами по всем этим ходили чердакам, потому что директриса... А потом я сразу не понял, почему это неопытности. Она хотела осветить против своих учителей. То есть потому, что они хотели ее... так сказать, снять, или, в общем, у нее был конфликт с ними, и она хотела от них защититься. И поэтому, то есть, я-то в своих мыслях молился о школе, об учениках, о учителях, о том, о свете просвещения. Ну, боялся, я ссылался, ну, коммунистка старая, боится, допустим, что... А потом оказалось что уже, что она только чтобы вот никто... И еще, одна, там две школы были рядом, когда я второе освещал, вторая смотрела, чтобы первая не увидела, что я у нее освещаю в школе. Вот такие бывают казусы. А в нормальном... А знаете, как приятно было освещать там, где директор сама своими усилиями эту школу сделала, оформила, и, наконец, все учителя собрались искренне, все молились, и чувствуется, что люди заняты делом, что они любят своих учеников, что они действительно готовы, так сказать, им помочь. Это всегда чувствуется. Поэтому здесь освящение просто, оно как бы правильно ложится, уже делается такой шаг. А бывают вещи бесполезные. Да, покропили святой водой, да, помолились, но не более того. Ничего принципиального и светлого, более чем в обыденной жизни, в такой школе даже освященной не произойдет. Господь постоит, постоит, посмотрит, что он никому не нужен, и отойдет обратно. Понимаете? Переселим душу, оставим на следующий раз.